Всем привет! Это «Гинекологиня» – подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами
Ольга
и Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. И в этом выпуске мы решили показать немножко другой взгляд. Если в предыдущем выпуске мы смотрели глазами гинеколога на своих пациентов, да, то есть как выглядит беременность и роды с другой стороны стола, скажем так, то сегодня мы узнаем, как на нашу беременность и на наши роды, и на дальше на детей смотрит уже другая половина человечества – это мужчины. А поможет нам в этом сегодня Дмитрий Лебедев, редактор подкаст-студии «Термин Вокс», ведущий подкастов «Дневники Лоры Палны», «Мрачные сказки», «Мифы» и некоторые другие. Митя, привет!
Привет-привет!
Добрый день! Добрый!
Я очень рада, что сегодня мы с тобой сконнектились, потому что я так помню, что у тебя трое детей, правильно я помню?
Все так. Как говорит эта развеселая шутка, по крайней мере, из тех, про которых я знаю, но да, точно трое, да.
Женщине с этим обычно немножко проще. Обычно женщины запоминают факт рождения у своего ребенка. У мужчин с этим, конечно, могут быть определенные жизненные сложности.
Вот у нас сегодня интересный будет выпуск. У тебя один, у Мити три, у меня пока ноль. Поэтому буду задавать странные вопросы сегодня я, видимо.
У Оли будут ожидания. У меня реальность один. У меня кризисная реальность и Митя.
Это будет... Нет, у тебя тут еще группа «Новичок», и Митя уже будет категория «Бывалый пользователь».
Ой, да, это точно. Джуниор, сеньор.
На сеньора я согласен в целом, да.
Отлично, все.
Главное не помидоры, дальше, да.
Мить, расскажите, пожалуйста, а в принципе вы с супругой планировали какую-то из трех беременностей, или это было такое спонтанное радостное событие?
Какое-то из трех беременностей,
или
да.
Прям так собрались, пошли вместе к врачу, послушали, я не знаю, какие-то анализы сдавали, что-нибудь такое делали или нет?
Ну, смотрите, мне в целом довольно-таки повезло, потому что у меня у самого жена врач, поэтому она понимает чуть больше, чем рядовой, так сказать, пользователь, опять же, продолжая нашу с вами начальную разгонку.
Вот и все, у нас опять не репрезентативная выборка.
Да, но она как бы врач не совсем акушер, да, она кардиолог и терапевт, поэтому тоже немножко, но да, или наоборот, разбирается, но немножко, вот так скажем. Вот, и получается, сколько это было-то лет назад, господи, уже лет 10 назад, когда мы поженились, в целом мы уже тогда были готовы и относительно понимали, что да, дети будут, и, видимо, в немаленьком количестве, поэтому идейная подготовка, наверное, она началась прямо со свадьбы и продолжилась, ну, в целом не очень долгое время, вот, и когда стало понятно, что да, по-моему, прошло около года со свадьбы, когда мы начали прям активно к этому готовиться, именно идейно, и дальше беременность не заставила себя ждать, к счастью.
Вообще отлично. Такая хорошая, на самом деле, история. А супруга вам как-то интересно сообщила про беременность? Мы вчера с другой гостьей обсуждали, как она готовила для мужа эту новость. Ну, как многие делают, да, там в Инстаграм выкладывают, там красиво сделать тест, положить в коробочку.
С ленточкой. А нет, она вообще заморочилась.
Она делала торт, да. Вот. Есть какая-то интересная история.
Торт, дико извиняюсь, с тестом внутри, да?
Нет.
Блин, хорош.
Но это уже для тебя идея. Торт с... Я не помню, что-то там было из мастики.
Да.
По-моему, тест и был из мастики.
Надпись какая-то, что-то такое.
И надпись, да, что если делать детей, то они получаются. Что-то типа такого там было.
Поэтому,
красиво. Да, интересно. Поэтому вот...
Мы собираем эти истории.
И муж не очень понял, к чему это был вообще такой торт. В принципе,
в целом непонятно,
да, у меня муж тоже не очень понял, к чему лежало все, что я подготовила, скажем так. А, соответственно, у тебя просто сообщили и без всяких выкидонов, скажем так.
Честно сказать, я не очень помню. Я помню, что мы были молодые и довольно нищие, поэтому безо всяких вот сопутствующих историй. И плюс ко всему, по-моему, тест мы все-таки делали вместе. То есть в режиме реального времени узнали вдвоем. Супруга ушла ненадолго, вернулась. И мы сели, засекая время. Сидим, смотрим. Ну, то есть, как это, естественно, это было не с первой попытки, но несколько первых попыток как раз вот прохождения этих тестов мы проходили вместе. И тоже, как два дурака, сидели над часами аккуратно, там, засекая по инструкции, сколько там, 3 минуты, 5 минут, главное не передержать. Ты передержала же уже, ну что, ну и что? Нету, ничего нету. Эх, ладно, в следующий раз.
Тест
в следующий раз уже было, да.
Ну, мне кажется,
ну,
это тоже,
тоже мило. Да. Весело, задорно, там, счастье, орево, ну и так далее. И страх, естественно, сразу же.
А чего боялись? Ну, или боялся ты сам.
Ну как, перемены все-таки нам на тот момент, опять же, если вспомнить, нам было чуть больше 20. И несмотря на то, что мы все такие молодые, смешливые, нам все легко, мы на все готовы, то, конечно, это сразу история о том, что меняется все. Меняется статус, меняется состояние брака, меняется будущее. Ничего не понятно, что будет дальше. Все видено только по красивым романтическим комедиям, ситкомам, фильмам и так далее и тому подобное. Все очень красиво, конечно, и здорово, но а теперь это происходит у нас. Что же делать, как же быть? А тут же студия, маленькая квартира. Как мы тут будем жить? Нас двое, и так не хватает пространства. А тут еще кто-то. Что? Ну и так далее. Естественно, переживалок было бешеное количество, но это все, ну, потихонечку проходило.
Кстати, вспомнила, мы до этого записывали выпуск с репродуктивным психологом, с Катей Рябикиной, и помнишь, она рассказывала, что бывает, люди хотят увидеть просто, ну, две полоски на тесте, что будет я дальше, еще пока не продумали. И вот это вот бывает такой момент, что типа, блин, а что дальше надо делать?
Откуда эта цитата, я не помню, как собака, которая гонится за автобусом и не знает, что будет, когда она его догонит. Примерно так.
Кстати, да.
Ну вот да, потому что обычно мы чего-то ждем, а потом оказывается, что это остается как-то навсегда. И вот это уже такой легкий шок.
А совместная жизнь во время беременности как-то отличается вот именно глазами мужчины? Может, мы себя как-то начинаем интересно, странно вести или что-то, наоборот, хочется как-то по-особенному относиться? Мне вот чисто такой мужской взгляд со стороны на этот весь процесс.
Не, ну определенно. Да, конечно, отличается, существенно отличается. То есть как бы начинаешь смотреть на женщину не просто как на женщину, а на как это священный сосуд, на человека, который подарит тебе наследника там и так далее. Это можно как-то менее высокопарно назвать, не то, что я сейчас тут выпендриваюсь, но тем не менее, да, отношение это, конечно, другое. Это уже не просто там жена, подруга, партнер, это будущая мать. Естественно. И, ну, я как бы, я человек при всем при этом еще довольно традиционный, поэтому у меня и отношения соответствующие на каком-то стереотипном уровне, что она занимается чем-то более важным, чем ты сейчас, мужчина. Поэтому к ней необходимо особое отношение. Нужно аккуратненько понашивать на руках кое-где. Где-то от чего-то оберегать, где-то что-то не рассказывать, где-то, наоборот, рассказывать что-то побольше. Чем-то побольше начинать помогать по дому или еще что-то. Я не помню, если честно, стал ли я сильнее помогать по дому, но помню, что тяжести я стал носить гораздо больше и... На этом, наверное, основное. До чего-то еще, ну, не то чтобы она меня прям сильно пускала, она на тот момент училась активно, а я на тот момент уже работал не менее активно, поэтому, да, как бы и большую часть времени дома еще провести тоже представляло для себя, ну, проблему некоторую. Вот. Ну и, естественно, эмоциональный фон дома меняется серьезно. До этого это мог быть абсолютно здравый человек, а здесь... Какие-то проявления почему-то начинают происходить. Ты так думаешь, почему? Что это происходит? Я устал, я с работы, как же так? Почему тебе хочется плакать? Или почему тебе хочется смеяться? Или почему тебе хочется смотреть фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро? Мы же его вчера смотрели. А потом ты так, точно, конечно. Давай смотреть, давай плакать, давай смеяться. Все, что ты хочешь.
Мне кажется, что вторая и третья беременность могут быть посложнее именно в плане того, что уже есть один ребенок или два ребенка, да, с которыми тоже нужно взаимодействовать и, соответственно, на которых нужно тратить очень большие ресурсы.
Определенно, конечно. При том, что вторая беременность началась... Господи, она же началась-то в ковид, собственно. Это был конец 19-го, начало 20-го. И, соответственно, на тот момент старшему ребенку уже было 4 с лишним. То есть это был уже, ну, более чем приемлемый возраст, чтобы все объяснить, чтобы рассказать, почему сейчас не получается поиграть, почему на маму нельзя залезать и так далее и тому подобное. Договороспособный человек, который, в принципе, и был рад появлению нового игрока на поле боя и так далее. С третьей беременностью было гораздо повеселее, потому что сейчас мы вспомним, даты подобьем. Значит, средняя родилась в 20-м, младшая родилась в 24-м. Соответственно, никакого перерыва в 3 года, мы же как ответственные люди, которые говорили, ну вот, хороший, правильный перерыв, шаг в 3 года. И прекрасно они будут сосуществовать. Вот у старшего с младшей на тот момент прекрасный промежуток, они большие хорошие друзья уже тогда были. Ну и со следующим будет примерно то же самое. А нет,
но говорит что-то нам пошло тест. Не
ребенку
по плану.
Полтора года, да. И тут говорят, а будет еще один. Мы в ужасе, в совершенном. Тогда еще наслоилось всякое разное. Мне поставили какой-то лютый совершенно диагноз полуонкологический, который не подтвердился, к счастью, на тот момент. Ну вот, значит, я еду с... Маленькая трогательная деталь. Я еду с обследования с применением радиоактивных материалов. И мне говорят, если у вас кто-то вокруг беременный, не приезжайте к ним на протяжении 3 дней. Я говорю, есть у меня такие. Звоню жене, говорю, дорогая, придется задержаться в городе на 3 дня. Она говорит, почему на 3 дня? Я говорю, потому что так вышло. И в какой-то момент вышло так, что об этом знают абсолютно все, причем вся семья именно жены, потому что там вся семья врачей, кроме нее. И она на каком-то там развеселом месяце беременности, который никто ничего не говорит. И, значит, так аккуратненько, подкрадываясь, что-то начинаем рассказывать. В общем, жесть. 3-я беременность сопровождалась какими-то лютыми совершенно историями. И вот... Уже там поздние сроки, все, что нужно, со всеми вытекающими, естественно. И маленькая дочь, которая уже не самая маленькая, и которой очень нужно внимание матери, ей там 1.5, почти 2. Она все время на нее залезает, она пытается отлучиться там от грудного вскармливания, пытается отучиться от соски, от кровати рядом с нами. Мы ее выселили несчастную быстрее, чем всех остальных детей, в соседнюю комнату к старшему и так далее. В общем... Это было прям напряжно, весело и страшно, сильнее остальных. Но потом младшая барышня родилась, и все вроде как стало налаживаться. Хотя первое время средняя не понимала, что происходит, и зачем надо договариваться, и что это вообще за существо.
И зачем вы это принесли, она это вообще не заказывала.
Ну, замечательно, уносите, да. Можно, дальше можно и без него.
Посмотрели, все хорошо, до свидания.
Да, на самом деле, да, всем, кто планирует, и все, кто большие молодцы, умеют пользоваться контрацепцией, в отличие от некоторых. Да, 3 года действительно не так просто придуманы. Действительно, в 3 года с ребенком очень даже можно договориться, и он прекрасно понимает, что происходит. И, соответственно, и восприятие там младшего брата, младшей сестры, оно работает. А если меньше этого возраста, то да, можно выхватить. Но со временем, с взрослением, дети, к счастью, имеют такую приятную особенность, как расти. И теперь уже получается, что младший 2, средний 4, старшему уже почти 9. И они живут относительно прекрасно друг с другом и... Друг друга любят, друг с другом играют, и, в общем, нам даже помогают.
Мы записали в прошлый раз достаточно такой контрацептивный выпуск про роды со стороны женщины. И вот я хотела спросить, а какие эмоции у тебя вызвали роды жены? Потому что это все равно достаточно выраженные переживания. И понятно, что женщина в этот момент страдает несколько больше, скажем так. Но какие чувства испытывает отец в эти моменты?
И был ты на родах или нет?
Да, я сразу скажу, что на родах я не был ни разу из 3 случаев. Когда я рассказывал моему... продвинутому знакомому как раз-таки, вот, который живет в 2024 году, в отличие от меня, который где-то там в каменном веке застрял, он меня спрашивал, а что, партнерские роды вы будете? Я говорю, нет. А почему? Это же так важно, это же так необходимо, это такое... Короче, у него не нашлось слов, примерно как у меня сейчас, а я говорю, ну не то, чтобы я прям не хочу, жена не хочет. Удивительно, да, дорогие друзья? Я, потому что обычно-то как раз слышал совсем другую картину. Говорит, давай ты поедешь со мной, а что я там буду делать, господи, ты там давай сама справляйся, у тебя там врачи, доктора, а я в это время буду пяточки обмывать тоже. Прекрасный совершенно способ переживать это все дело. Но нет, супруга говорила мне впоследствии, после первых родов, она говорила, что вот до этого я еще задумывалась насчет партнерских родов, тем более 2015 год, по-моему, это было все-таки не так сильно распространено.
Ну да, тогда это было... Не, все равно это было
но
достаточно...
Было, но не
это
так,
было,
сейчас,
да, но... Да. Не то, чтобы это было обязательно, как сейчас примерно, да, для людей, которые потребляют соевые латте, да, что если латте, то соевые, если роды, то партнерские. Извините меня, дорогие потребители соевого латте, если что.
То чувство, когда сегодня ты пил апельсиновый раф. И у тебя были партнерские роды.
Да, ну так вот, и, соответственно, на вторые, на третьи роды меня тоже никто не позвал, точнее, мне сказали, что если ты задумаешься даже об этом, я тебе говорю, нет, нельзя, даже не проси и не спрашивай, потому что это страшно. Дальше начинаются разговоры, как ветеранов войны с молодежью, которые, я помню...
Я прошел афганскую войну.
Вертушки над Сайгоном, там пыль поднимается и так далее... вам не понять, молодым, и так далее. Потому что, ну, судя по всем Салаги. Возможным рассказам именно жены, именно щадящим рассказам и спокойным, это действительно жуткая история, которую не всякая мужская психика может переварить совершенно спокойно. Это да. И, опять же, моя же супруга, которая сказала, что я, конечно, понимаю, поддержка, подержать кого-нибудь за руку, сломать кому-нибудь пальцы мертвой хваткой и так далее, чтобы кто-то говорил, ты молодец, ты молодец, ты молодец. Она говорит, мне этого не надо от тебя, мне хватает акушерок, которые там, значит, сидят, они тоже очень ласковы. В необходимое время они очень жестко говорят. Говорит, хватит, перестань, что ты здесь, на весь день собралась, у меня еще обед не отобедан и так далее. Это все необходимо, они профессионалы, они большие молодцы, а ты там будешь шороху наводить, кому-то там нужно. Все, сиди дома и переживай там. Вот. И дальше, соответственно, въезжает моя любимая цитата из Анны Карениной. Прямо с двух ног, когда, собственно, супруга Левина рожает. И Левин остается наедине с доктором, который выходит. Говорит, доктор, ну что там, как? А мне? Мне? Что делать мне? И доктор уже, умудренный опытом человек, принявший ни одного ребенка в этот мир, он говорит, нам, мужчинам, в этот момент остается самое сложное – ходить, жить в полном осознании того, что мы ничего не можем сделать. Такой вот патриархальный взгляд на это на все. Пожалуйста, вам, для вашего замечательного подкаста.
На самом деле, это же выбор пары. Потому Конечно. Что не всем это нужно. Я помню, что я не помню, рассказывала я это на подкасте или нет, но мы когда ходили на занятия по парным родам с мужем, мы попали вместе с парой йогов. Это было очень мило. Они очень мило все обсуждали, то есть и там все началось с того, что вы ожидаете, что поток энергии от меня, от нее, они соединятся, выйдут нашего ребенка, и мы будем единым целым, клубком наших эмоций, чувств и так далее. Она говорит, а вы? И у меня муж. Ну, она сказала, что я могу быть чем-то полезен, поэтому я хочу понять, чем я могу быть полезен. И вот этот вот, вот эта разница между ожиданиями, между, скажем так, просто людьми, да, она достаточно выражена. У женщин есть такой период, когда, ну, понятно, что во время родов рождается не только ребенок, рождается мать, то есть рождается совсем другой твой статус, совершенно другая жизнь, и очень многие женщины описывают чувство скорби по себе прежней, по своей прежней жизни, особенно если жизнь была достаточно активная, наполненная событиями. А тут ты остаешься замкнутый в четырех стенах, и немножко тебе нужно себя перестроить и понять, что у тебя нет той былой свободы, которая была у тебя ранее. Были ли у тебя вот такие моменты, особенно с первым ребенком?
У меня с той точки зрения не с рождением матери, а с рождением отца, да, получается?
Ну, конечно, да. Ну, потому что для женщин это вот прям свойственно.
С рождением отца. То, что новый статус, это да, наверняка. Я, правда, очень плохо помню, как именно это происходило. Я помню, что... А как же это так? Что же, больше я никогда не посплю, что ли, ночью, получается, нормально, без перерывов на вставание и так далее. Это было тяжеловато, естественно, но тяжело, что ты больше живешь не один вдвоем, скажем так, что есть человек, за которого ты в любом случае будешь отвечать, не взрослый, что будущее зависит тоже от тебя теперь в основном довольно долгое время. Несмотря на то, что жена очень скоро вышла даже не столько на работу, сколько на учебу, надо было очень сильно доучиваться уже, тем более она на медицинском, тем более практика, началась ординатура, интернатура, вот это вот все. Тут очень сильно помогло, что впряглись еще и родители мои, которые говорили, да, мы костьми ляжем, все, завозите, мы будем сидеть, мы будем что угодно делать. Главное, чтобы она отучилась, чтобы была профессия в кармане. Хотя мои родители, конечно, были, ну, не то чтобы прям расположены к детям, особенно к маленьким детям. Тем не менее, да, большое им спасибо за это, за все. Вот, и самое, наверное, да, основное, это действительно тревоги о будущем. об обеспечении новой семьи и так далее и тому подобное.
А это со всеми детьми было? Или вот самое острое с первым, а третий уже... Ну, хотя третья тоже поняла, что это был такой неожиданный подарок, поэтому тоже было много переживаний.
Да, было нежданно, потому что между первым и вторым жена успела выйти на работу даже и стала хватать практически на все. И после того, как вторая уже чуть-чуть подросла, мы стали активно задумываться над тем, что ну вот сейчас, да, закончится декрет, все будет нормально, опять на прежнее место работы. А потом, да, пришлось ехать обратно в офис, в клинику и говорить, ну и меня снова не будет здесь ближайшие года полтора-два.
Лёгкого
работодатель был безумно счастлив, естественно. Вот. Ну, соответственно, она до сих пор не вышла, получается, еще на работу. И, получается, ждем. Вот. Но
ну, слушай, если в 24-м году она родила, то да, вряд ли она вышла на работу.
В 22-м.
А, младшая в 22-м.
Да, младшей 2 года, соответственно, да, с 22-го, получается, жена продолжает не работать, но вот уже 24-й, и она где-то на осень уже планирует. Просто потому, что тогда можно будет уже и младшую сдать в детский сад на полный день, и тогда будет...
Ну, будет полегче, конечно.
Да, будет хотя бы целый день, возможность уйти на целый день. Потому что сейчас такой возможности нет, и как бы сплавить молодое поколение пока что особо некому. Вот, но, тем не менее, это уже не то, чтобы та история, что там необходимо, что не хватает, что еще что-то. Это действительно уже слегка свистит чайник, потому что, ну, сколько? Почти что 4 года безвылазно сидеть дома, это врагу не пожелаешь немножечко.
Ну, тяжело женщина, да, видишь, много времени проводит, в принципе, с ребенком. Ты вот сейчас по себе даже, да, так не оставить малыша надолго уйти. Ну, у тебя вчера был самый долгий выход со времен родов.
У меня и со времен родов прошло все-таки не так много.
Немного, да.
Самое сложное — это уйти, оставить и убедить себя, что ты же оставил ребенка в безопасности, ты его оставил на папе, а папа полноценный родитель, который, ну, явно несет ответственности явно не меньше, чем ты. Но просто когда ты проводишь с ребенком там, ну, я вот вчера мы с тобой, да, по-моему, посчитали, что у меня получилось почти 16 часов в сутки, когда ты отвечаешь за вот это существо. Надеюсь, она не послушает этот подкаст. Ну, соответственно, ты уже знаешь какие-то мелочи, которые не замечает сторонний глаз. То есть, например, я уже вижу, что там, ага, ты хочешь кушать до того, как ты устроила истерику. Папа еще не увидит, что ты хочешь кушать, потому что он тебя столько не знает. Ну, там вот такие вот мелочи, которые...
Возможно, он до упора не увидит, что она хочет кушать.
Пока она не скажет.
Она очень хорошо обсуждает эти моменты.
Это да, да.
А как
это еще к тому же, это первый ребенок. Когда третий, у вас вопрос о том, чтобы оставить его как-то там в безопасности, это уже стоит гораздо меньше. Дальше уже работает движение профессионального игрока в боулинг. Куда угодно, к бабушкам, в детскую площадку, в детский сад, пожалуйста, да. Это я утрирую, естественно, дорогие слушатели, но тем не менее, это работает гораздо легче.
Ну, то есть, правда, да, что с последующими детьми проще к этому начинаешь относиться, менее тревожишься?
Мы очень долго веселились, когда у нас еще относительно недавно мы решили, что семья недостаточно большая, у нас появился кот буквально полгода назад, и вот, соответственно, ползет это маленькое чудо, дочь, подползает к миске кота и весело, задорно начинает есть. Мы говорим, все, сбылось предсказание, это проблемы кота. Ура! Да, теперь
ребенок
мы
счастлив,
полностью живем,
он не
как
орет,
в анекдоте.
Кот,
да.
Мне очень жаль.
Да, да, увы.
Не всем везет. А как распределялись обязанности? То есть, грубо говоря, ты вставал ночью, ты также занимался ребенком, или это было вот из разряда, что, ну, я научился надевать памперс когда-нибудь, когда ребенку уже не нужен памперс, например.
Тебе 16, давай попробуем.
Ну, это я смеялась, как у меня мы разговаривали с папой, он говорит, Настя, ты была таким спокойным ребенком, ты даже ни разу почти не плакала. И моя мама, я не спала 1.5 года. И я думаю, так, какие у вас разные воспоминания.
Да-да-да. Нет, разность воспоминаний наверняка есть, я в этом даже уверен. Во-первых, потому что я довольно крепко сплю, к сожалению, для жены. Соответственно, там на какие-то моменты я даже и не просыпался, наверное, и... Не знал, что это такое. Но все-таки, когда просыпался, было счастье. Меня отряжали, говорили, что какой-то возможный график дежурства даже составляли. Я помню, что местами укачивать получалось лучше у меня, чем у жены, местами наоборот. В какой-то день говорили: «О, папа, прекрасно». В какой-то день говорили: «О, папа, боже мой, нет, ну все, да, дайте мне мать». Ну и плюс ко всему, да, это же тоже рабочая совершенно история, что пока у твоего мужа нет груди, к великому сожалению, он не настолько приятен и интересен ребенку, как ты, увы. Он никак не заменит. Тем не менее, да, ну, всякие вот эти вот штуки, там, менять памперс — это не мужское дело, мыть ребенка — это не мужское дело, купать — не мужское дело. Тут, в принципе, я плюнул на это довольно скоро и по возможности пытался как-то соответствовать. Надеюсь, что в достаточной степени соответствовал. Мне, по крайней мере, говорят, что, ну, норм. Возможно, правду мне никогда не скажут, но я живу в выдуманном мире тогда и неплохо себя чувствую.
Если хоть кто-то надел памперс, а ты в это время поел?
Норм.
Отличный памперс. Даже если он не
довольно
там.
Довольно неплохо, да.
Прекрасно.
Ты считаешь выражение типа «хорошая мама» или «хороший папа» каким-то правомочным вообще? Потому что многие, то, что в интернете, книгах женщины часто, да и мужчины, я думаю, тоже начинают себя винить, что типа «я недостаточно хороший как родитель». Что думаете на эту тему?
Есть же выражение «достаточно хорошая мать». «Достаточно хороший отец», соответственно, тоже должно быть обязательно. Я
Конечно.
Уверен в этом. Ребенок накормлен, сыт, обут и чист. По-моему, это прекрасно. Кот! Извините, Христа ради.
Пш! Это надо делать на этот, на превью.
На превью.
Водей. Всю дверь задрал, извините, Христа ради. Опять же, да, достаточно хорошая мать, достаточно хороший отец. Ребенок одет, обут, согрет и чист. И уже прекрасно. А дальше уже все дополнительное. Ну, сюда же можно, в принципе, отнести, что ребенок заласкан, ребенок полюблен, поцелован, обнят достаточное количество раз. Это все померить, конечно, можно попробовать. По-моему, ну, Спок, кажется, да, одним из первых пытался это все дело мерить. Закончил в доме престарелых, сдатый собственными детьми. Да. Тем не менее, плюс ко всему, есть же еще прекрасная тоже история о том, что вы можете стараться как угодно. Можете пытаться сделать что угодно,
да,
чтобы
но
дети...
Да, психотерапевт все равно понадобится.
Да. Чтобы да. дети не ходили на терапию, чтобы все не сваливали на родителей. Дети в любом случае найдут, на что пожаловаться. И психотерапевт не останется без денег вашего клана в любом случае. Тем не менее, ну как бы...
А были ли у тебя мысли вот о том, что, может, я плохой отец, может, я
ну,
что-то делаю
были,
недостаточно?
Скажем так, как отец я, наверное, довольно строг и довольно суров, особенно с сыном, потому что, ну, возможно, потому что у меня в детстве отеческой фигуры было гораздо меньше, чем сейчас у моих детей, потому что я все-таки в их жизни присутствую каждый день или практически каждый день, но все-таки большую часть года не наездами, набегами, наплывами. Сыну я довольно много времени уделял, чтобы дать ему какое-то вот относительно мужское воспитание и так далее. С дочерьми все по-другому, конечно, но все равно как-то выровнять, как-то нивелировать истерики, еще что-то такое, помочь, опять же, матери, объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, местами довольно жестко тоже, рассказать про какие-то там понятия добра и зла, опять же, на их уровне, но, тем не менее, вкладывая это, особенно там, где это очень нужно, даже для их возраста, то есть там не обижать таких, как ты, не обижать брата, сестру, не обижать животных, и так далее, и тому подобное. Или там чуть более возвышенные вещи, вроде как не рвать книжки на зло, уж тем более что-то, в принципе, делать на зло плохое. Есть вещи, которыми я не очень сильно горжусь, в том числе и методы воспитания, например. Тем не менее, я себя успокаиваю тем, что большую часть времени я веселюсь, радуюсь вместе с ними, какие-то хихоньки-хахоньки. Короче, приношу детям гораздо больше веселого, доброго, нежели какого-то страшного, пугающего и травматичного. Хотя, даже если я вот, опять же, это заметил на примере дочери, которая, насколько я понимаю, во мне пока что души не чает, потому что ей сколько? 2 года с небольшим.
Пока у нее нет денег на психотерапию.
Да-да-да. Вот. То, что мы с ней проводим много веселого, доброго, прикольного времени, тем не менее, каждый раз, когда она там вспоминает, например, мама у нее спросила однажды, когда меня не было рядом: «Кого ты больше любишь, маму или папу?» Она так задумалась и говорит: «Папу больше люблю, а вот Однажды он наказал меня очень сильно, ругал очень сильно и слезы в глазах. Но папу любит больше все равно. Но наказал, ругал страшно. И вот оно, собственно, и вам, и да. Вот она уже, нанесенная травма. Они все помнят со страшной силой.
Ну вот, кстати, интересно, что папа говорил, что он один раз меня шлепнул, но я этого не помню. Мама меня шлепнула тоже один раз, и вот это я запомнила. Поэтому вот тут очень хороший вопрос.
Мить, есть разница быть папой мальчика и папой девочки?
Ну, я только хотела задать этот
вопрос. Колоссальная. Колоссальная совершенно. Потому что, действительно, папа мальчика, наверное, тоже здесь разница в воспитании во многом. Папа мальчика должен быть отцом. Папа девочки должен быть папочкой. Конечно же. Ну, не то чтобы должен, он таким получается, видимо, как-то так. Потому что все-таки где-то я с кем-то общался относительно недавно, тоже зашел разговор о гендерных стереотипах родителей. Меня чуть не съели там, потому что никаких гендерных ролей в родительстве быть не должно, на их взгляд. На мой взгляд, конечно же, должно. Причем в зависимости от пола ребенка, я думаю, это, ну, необходимо. Потому что, например, отец должен воспитывать, мать должна любить. Для мальчика это безумно важная штука. Это не значит, что мать не должна воспитывать, а отец не должен любить. Это то же самое, необходимое и то, и другое. Но отеческая фигура в плане воспитания, на мой взгляд, она очень сильно важна и имеет далеко идущие последствия. У меня, например, такой фигуры не было, опять же, повторюсь, она появилась гораздо позже, и это было настолько протестно, с моей точки зрения, воспринято. Когда отец полноценно появился у меня в жизни, это был класс, наверное, пятый, и он попытался начать меня сильно воспитывать и переделывать. Это было поздно, будь здоровка. Тем не менее, мужская фигура в жизни у меня все равно была. Воспринималась она, наверное, ну, материнская фигура в основном. Там мать исполняла такую традиционно мужскую роль, в то время как традиционно женскую роль исполняла в семье бабушка. Да? Однополый брак по-девяностовски, как мы любим.
Мне кажется, это не только 90-е. Сейчас, ну, тоже, да, достаточно, да.
И сейчас,
популярные
и до этого
такие
было,
однополые,
да,
браки.
Во-во-во, это любимое дело. Тем не менее, да, может быть, я не прав, конечно. Может быть, в комментариях насуют полную варежку, естественно. Но я так вижу. Я отец, я так вижу. В то же время для девочек все строго наоборот. Мать должна воспитывать, отец должен любить. Как-то так.
С какого возраста можно посмотреть вместе «Властелина колец»? Вот.
Возрастные ограничения, введенные государством, говорят нам, что лет с 12, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому с сыном мы посмотрели его в 4 года. Не делайте так никогда, дорогие друзья. Но как бы нам повезло, потому что сын усидчивый, сын интересующийся, сын живой в этом плане. И ему прям зашло. Он сидел с открытым ртом и говорит: «Да, орки, они классные». Я говорю: «Тебе не страшно?» «Нет, все отлично, давай, руби их, Гимли, он смешной». И так далее. Это было кайфово прям. Я смотрел вместе с ним, это было здорово. Следующим этапом я просто включил пятую часть «Звездных войн» и смотрел не в телевизор.
6 часов? Ага, отлично.
Режиссерская версия... режиссерская версия 4 часа одного.
Это если без комментариев.
Ну, с комментариями это как раз 12+, я считаю. Это не детский контент совершенно точно. Вот. Потом я включил пятую часть «Звездных войн», смотрел не в телевизор, а на него чисто, потому что: «Нет, я твой отец». И я смотрю на него, он говорит: «А как так-то?» Я говорю: «Вот так вот, да, отлично, здорово». И это было шикарно, если честно. То есть, когда можно с человеком поговорить, когда можно человеку что-то начать объяснять на пальцах, когда ему это надо, ему это интересно, ему это живо, прикольно и здорово, то и тебе прикольно, живо и здорово, потому что ребенок из пупса, как раз-таки, за которым нужно ухаживать, он превращается в конструктор, самую крутую игрушку в мире, из которого ты уже можешь лепить потихонечку что-нибудь по своему образу и подобию, что-нибудь похожее на тебя или не похожее на тебя, что-то с твоими интересами или с соответствующими, или свою картину мира в него вкладывать, или наоборот, другую. Начинаешь соперничать с женой за это, за все, чья картина мира начинает превалировать, например, и так далее и тому подобное. Это безумно интересно. Самая классная вещь в родительстве – это именно этот конструктор и пластилин, из которого ты что-то делаешь реально, и ты видишь плоды этого всего. В какой-то момент, я помню, когда вот я завершил работу над первым сезоном подкаста «Мифы», и первым, самым благодарным слушателем стал именно сын. Я ему ставил каждую ночь, он говорил, а когда, а что там, а какие новые приключения будут у асов,
блин,
Асгарда.
Блин, это же так классно, это еще голосом твоего отца.
Да, это вообще безумно круто. И для меня это был полный восторг, потому что после того, как он прослушал весь сезон, я привез его на дачу к бабушке, бабушка позвонила и говорит, Митя, он рисует что-то непонятное и что-то странное. Вот рисунок, который он сделал. Я смотрю, а там 12 асов, 14 асеней. И каждый подписан такой неровной детской рукой. Я смотрю, Один, Тор, Йормунганд, Локи. Ой, боже ты мой! Ты ж мое солнышко, искупая отеческая слеза, капает, значит, во все. Вот это прям прекрасная совершенно штука. И я с нетерпением жду, когда девицы подрастут примерно до того же возраста, уже старшая вступает в это во все, как раз в такой возраст, ей почти 4. Еще чуть-чуть, еще полгода максимум, и «Властелин колец», собственно, зайдет по второму кругу. Через 2 года еще разок. Так что да, но я не уверен, на самом деле, в этом, потому что она вот как раз менее усидчивая, она такая вот. Тью, как ракета, куда-то побежать, что-то сделать, вот такой вот. Тоже же распространенный довольно стереотип, что первый ребенок весь из себя такой трогательный, насколько жесток будет этот мир с ним. И второй ребенок, от которого мир будет гореть. Такая вот, да, бандитка вторая. И с третьей тоже совершенно непонятно. Она сама кротость пока что, потому что она понимает, что здесь ловить, к сожалению, видимо, довольно мало. Уже все сферы влияния поделены.
Это как и этот мир абсолютно понятен.
Да-да-да-да-да. Я просто ищу гармонии и спокойствия.
Мне недавно отец задал интересный вопрос. Я один ребенок в семье, если что, а Настя тоже. И папа спросил, типа, какой момент тебе из детства запомнился больше всего? Ну, я как один ребенок, которого очень ждали, со мной отец проводил очень большое количество, ну, и мама тоже, но папа прям очень большое количество времени. Какой момент мне запомнился вот из детства, что вот прям я до сих пор помню, у меня какие-то самые положительные эмоции. Я ему говорю, типа, блин, я помню, я маленькая, были такие огромные в 90-х рулоны бумаги, такие высокие, 1 метр с чем-то. Просто бумага, ты ее там сам как хочешь вырезаешь. И я помню, что папа мне делал каждый там выходные, когда мы проводили вместе, типа, мы смотрели какой-то мультик о принцессе, мне делали платье принцессы этой. Просто вот, ну, как-то он ее даже там раскрасил. В общем, мы развлекались как могли. Это было лучшее платье в моей жизни. Я до сих пор считаю так же. И я вспомнила, говорю, вот я помню вот это. Отец говорит, блин, очень мило. Но я думал, ты скажешь, типа, это. Ну, какие-то другие штуки, которые ему больше запомнились. Поэтому у тебя, Митя, старшему ребенку сколько?
Ему 8.
8. Тоже потом спроси такой вопрос. Мне кажется, это прикольно. Ну, в плане, у вас немножко, возможно, как у меня, тоже не совпадут... Вот эти... Или совпадут. Какие-то самые запоминающиеся штуки. Не, а вдруг совпадут? Блин, прикольно. Нет, он тоже это помнит. Но говорит, типа, я думал, что-то другое скажешь. Ну...
Я в этом уверен, потому что это типичная вот эта вот ошибка родителя. Ты прикладываешь безумное количество сил, возможностей, времени на что-нибудь и делаешь это безумно крутым. Мы как-то съездили куда-то в какой-то парк аттракционов, то ли «Остров мечты», то ли еще что-то. Что больше всего запомнилось ребенку? Мороженое, которое мы купили. 2-копеечное. Какое-то на выходе. Причем на выходе после метро, после всего пережитого путя домой и так далее. И вот мороженое мы купили, потому что он уже разнылся на тот момент. Он говорит, лучшее, что было, это вот этот вот фруктовый лед. Я говорю, господи, а стоило...
Стоило ехать куда-то, когда можно было зайти в соседний «Магнит».
Совершенно верно. Ну, в общем, примерно так оно и происходит. По-моему, каждый божий раз, когда что-то мы там придумываем развеселое. Но в целом, почему бы и нет? На самом деле, это же оседает так или иначе. И все равно счастливое детство – это не набор событий. Это нечто продолжающееся. Present continuous, если угодно.
Да-да-да. Ну, прикольная на самом деле такая вещь. Я прям думаю, наверное, правда, ты говоришь, мы что-то придумываем, вкладываем в это, ну, большую какую-то гениальную идею, типа, блин, так круто, ну, потому что это нам интересно, и...
Да.
А ребенок может по-другому воспринять, но это тоже интересно.
Я вспоминаю, как мне папа сделал в один день лошадку, змею и меч-кладенец.
Это из чего?
Из дерева. У меня у отца очень золотые руки, но много лени. И, соответственно, вот это я прям очень четко запомнила. И Я до сих пор не могу прочитать «Трех мушкетеров», потому что папа рассказывал гораздо интереснее, читать я не могу. Это такая нудятина в читальном виде, когда перед этим тебе папа рассказал уже все четко и понятно.
Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложения в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку мы, как обычно, оставим в описании. С вами были мы,
Анастасия
и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через 2 недели. Пока-пока.
Пока-пока.
Счастливо.